Добрый день, дорогие друзья. Начинаем наш традиционный эфир. Сегодня, конечно, настроение у всех сложное, далеко не веселое. Я бы сказал, не настроение выходного дня. Итак, давайте начнем с ситуации, которая разворачивается на Донбассе. Новости идут огромным чередом, все новости тревожные. У меня есть большое количество знакомых, живущих на Донбассе, имеющих там родственников. Поэтому помимо новостной ленты, информацию черпаю, что называется, из первых уст. Итак, что же происходит? Ну, давайте скажем прямо. Мы стоим на пороге войны. Значит ли это, что война неизбежна? Нет, но ее вероятность крайне велика. И вот здесь самое главное для нас с вами разобраться. Кому же война нужна, кому она не нужна и что мы сегодня наблюдаем. Ну, в качестве примера давайте возьмем ситуацию накануне начала Второй мировой войны. Добавим к этому, что сегодня мы живем в информационном веке, в гораздо более информационном, чем век 20-й, чем 19-й, 18-й и так далее. Что это значит? Это значит, что сегодня, наверное, важнейшей частью соревнования между государствами является не сами боевые действия, а информационная война. И в данном случае очень часто боевые действия являются составной частью информационной войны. Вот смотрите, мы с вами знаем, что ситуация на Донбассе с самого начала диаметрально противоположным образом описывалась в СМИ Донбасса, России, очевидцами, кто все это видел. А с СМИ Украины и Запада говорили, ну, что-то несусветное и всегда зеркально противоположное. Возьмем, например, ситуацию с обстрелом Луганска с самолета, когда неуправляемые ракеты убили несколько человек самым зверским образом у буквально лестницы Луганской городской администрации. Что писали в украинских СМИ? Взорвались кондиционеры. Когда в Донецке рвались снаряды, убивали людей, что говорили? Это сепаратисты якобы сами себя обстреливают. То есть главная задача сформировать нужное ощущение, понимание или якобы понимание того, что происходит. И это является ключевым. Вот это нам с вами надо помнить и не забывать ни на минуту, когда мы анализируем то, что там происходит. Теперь давайте вернемся к моменту начала Второй мировой войны. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Германия нападает на Польшу, объявляет ей войну. И для нас с вами, в общем, понятно, кто есть жертва, кто есть агрессор. Все как бы нам с вами ясно. А дальше, 3 сентября 1939 года, Великобритания и Франция объявляют войну Германии. Еще раз подчеркиваю, не Германия объявляет войну Франции, как это было в Первой мировой войне, а Франция и Великобритания объявляют войну Германии. И вот здесь как раз и происходит та ситуация, когда нужно объяснять, кто есть зло, а кто есть добро. Потому что это мы с вами, живя в России, на Украине, Белоруссии, на территории бывшего Советского Союза, знаем, что нацистская Германия и все ее союзники – это безусловное зло. Самое страшное зло в человеческой истории. Мы миллионы людей потеряли от этого зла. Я даже скажу, десятки миллионов людей. И в каждой нашей семье есть люди, кто погиб, кто боролся, кто остался ранен, кто был на фронте. Мы с вами это знаем. А теперь представим, что речь идет о людях в Аргентине, где-нибудь живущих, в Бразилии, в далекой африканской стране, которые не были никогда ни в России, ни в Советском Союзе, ни в Германии, ни в Европе. И для них это все абстрактные географические понятия. И историю они знают очень плохо. Вот им же как-то надо объяснить, почему вступление Франции и в Великобритании войну, то есть объявление войны, какие-то агрессивные действия были чем-то положительным, а не отрицательным. Вот на это направлены книги, фильмы, эмоции, факты. И тогда у человека создается впечатление, что объявление войны со стороны Германии и Польши – это преступление, за которое потом нацистов будут в том числе судить в Нюрнберге. А объявление войны Германии со стороны Польши, прошу прощения, Франции или Великобритании, это правильное действие. Вот смотрите, вроде как бы действие-то одно и то же, объявление войны, а оценки диаметрально противоположные. Так вот сегодня в еще большей, в еще такой гипертрофированной практически ситуации важно создавать правильное понимание того, что происходит. И каждая сторона конфликта, естественно, старается создать свою ситуацию, объяснить происходящее так, чтобы это было выгодно. Ну, вы скажете, смотрите, подождите, ну, на Донбассе живет 1-2 миллиона человек, они же все знают, они все видят. Да, но на планете Земля живет сколько там, 7 миллиардов человек, и вот остальные 6 миллиардов, 800 миллионов никогда не были на Донбассе, не знают, что там происходит, и им рассказывают. И выставляют, соответственно, агрессора в виде жертвы, а пострадавших в виде агрессора. Но мы с вами этот прием видим уже и на Второй мировой войне, когда Советский Союз обвиняют в развязывании Второй мировой войны, а значит, получается, что те десятки миллионов наших сограждан, ну, я считаю, что все-таки 20 миллионов, наверное, ближе цифра, чем 27 миллионов к истине. Вот эти 20 миллионов людей погибли, потому что виноват Советский Союз и его руководство, а не потому что нацисты зверствовали на нашей земле. Итак, информационная война сейчас это самое-самое важное. Вот давайте с этой точки зрения посмотрим на происходящее. Эвакуация, объявленная на Донбассе. Преследует ли она цель сберечь жизни людей? Безусловно. Находясь на Донбассе и руководству ДНР, ЛНР и соответствующим структурам, виднее, что там происходит и насколько велика опасность для людей. Поэтому, конечно, гуманитарная составляющая это присутствует. Но давайте не забывать, что эвакуируя на территорию России сотни тысяч людей, а сейчас речь идет именно об этом, сотни тысяч людей, смотрите, достигается громадный, в том числе пропагандистский, в хорошем смысле, эффект. Как можно говорить об оккупации Донбасса, если там 700 тысяч человек из ДНР переезжают в Россию? Не на Украину, не знаю еще куда, не в Соединенные Штаты Америки, не в Польшу и Германию. В Россию едут они исключительно добровольно. Они все в здравом уме, вы можете с ними разговаривать. И западные журналисты, которые не могут по причинам, что им запрещают, по политическим соответствующим критериям приезжать на Донбасс, это они не могут с той стороны границы зайти на Донбасс, с российской. Должны с украинской тоже их не пускают. И они показывают картинку только на территории, которую сегодня контролирует киевский режим. Пожалуйста, не можете туда приехать, приезжайте в Ростовскую область, теперь в Воронежскую область, в Волгоградскую. Люди будут распределяться по территории России. Беседуйте с кем хотите. Сотни тысяч людей. Они вам скажут, кто на самом деле стрелял, какие кондиционеры там взрывались, сколько знакомых их родных, не дай бог, убили и искалечили украинские каратели. Все это расскажут. И вот здесь наступает момент истины. Запад нагнетает ту же самую информационную составляющую. Показывают фотографии детского садика, где якобы обстреляли из ДНР, ЛНР. Дырка аккуратная в стене, а стекла целые. Слушайте, ну так не бывает. То есть постановочные какие-то вещи. Трясут этой фотографии вон, повторяют свою же собственную тему с пакетиком с стиральным порошком, который является якобы химическим отравляющим веществом. Одновременно с этим происходит Мюнхенская конференция по безопасности, о которой мы отдельно поговорим, и там тоже создается нужная эмоция о том, что якобы Россия агрессор, вот-вот готовится напасть на Украину, и повторяют все то, что мы слышали на протяжении уже нескольких недель. Все эти постоянные переносы сроков и так далее и тому подобное. Так вот здесь, извините, сотни тысяч свидетелей. Придите и поговорите с ними, если вас действительно интересует истина. То есть, помимо гуманитарной составляющей, я считаю, здесь очень сильный ход в той сложной, информационной, даже в большей степени, чем военной партии, которая сегодня происходит на Донбассе. Сразу хочу сказать по поводу одного клеветнического измышления, которое активно сейчас, тиражирует три составляющие. Первое. Абсолютно украино-националистические ресурсы и, соответственно, все, что с ними связано. Второе. Это российские либералы. И третье. Западные журналисты. Что они говорят? Сейчас последняя вот тема, которую я заметил. это что якобы ролики глав ДНР и ЛНР были записаны за несколько дней до того, как они вышли в эфир. То есть, значит, не 18 февраля, а 16. И делается вывод такой на основании того, что некие метаданные свидетельствуют об этом. Значит, для тех, кто не в теме, объясняю. Посоветовался со специалистами, потому что я в этой теме тоже не сильно сведущ. Специалисты мне сказали следующее. Первое, значит, метаданные – это когда создается файл, там описано когда и что, где он сделан. Ну, так сказать, сопутствующая информация, которая присутствует. Так вот, любой школьник с ноутбуком может эти метаданные за несколько минут изменить. Ну, то есть, это вообще никакое не доказательство. Вопрос. Зачем же вот те же самые, замеченные многократно в фабриковании каких-то фейков, инсайдер, Христо Грозев, который вокруг Навального там скачет и придумывал все эти небылицы, почему те же самые люди сейчас распространяют информацию, которую пытаются поставить под сомнение происходящее на Донбассе? Да потому что идет та же самая информационная война. И те же информационные структуры, и те же единицы боевые Запада в информационной войне, они участвуют и здесь. Какая задача? Скомпрометировать информацию, которую распространяет противник. Пожалуйста, людей вывозят на Донбасс. Сейчас идет информация о том, что заминированы были какие-то опоры моста. Видимо, собирались сделать теракт, чтобы убить людей, которые в автобусах будут выезжать в Россию. Но я еще вчера на этих украинско-националистических ресурсах читал следующее, что Россия специально якобы спровоцировала вот эту эвакуацию для того, чтобы в момент эвакуации устроить террористический акт, обвинить в ней Украину и использовать это как повод. Теперь вы понимаете, что главное – это подача того, что планируется какой-то стороной. Украинская сторона заранее готовится к террористическому акту, но до того, как она его осуществит, она уже запускает в информационное поле информацию о том, что этот теракт якобы готовит Россия и так далее и тому подобное. Вот что, дорогие друзья, происходит. Чистейшая информационная война. Насколько близки к войне? Реально близки. Хочу сказать, что не всегда война случается, когда вот она на грани, но когда вероятность войны очень велика. Ну, слушайте, все может случиться. Пожалуйста, провокации идут чередой. Как заявляет Следственный комитет России, неустановленные лица с территории Украины произвели обстрел российской территории системой залпового огня. Ни больше, ни меньше. Два снаряда взорвалось. Пока, значит, слава богу, больше нет и жертв тоже нет. Вопрос. Украина сразу отрицает, что это она обстреляла. Ну, украинской стороне сложно верить за то, что она натворила, наговорила, наврала и наобманывала за предыдущие годы. Ну, сейчас отложим в сторону их трактовку. Тот, кто из своей страны сделал проходной двор для западных спецслужб, западных государств, западных разведок и всевозможных ЧВК, можно себе представить, что со стороны Украины выстрелили не по приказу украинского главного командования? Да, конечно. Для этого нужно всего лишь система залпового огня и пара-тройка человек, которые выстрелят в сторону России. После чего украинские официальные структуры будут искренне говорить, что это не они. Но факт-то остается фактом. С территории Украины стреляли по России. Что это такое? Это, дорогие друзья, провоцирование войны. Не больше и не меньше. Так что мы находимся в очень таком сложном на сегодняшний день положении. Надежд, что все может разрешиться мирно, все меньше. Но давайте все-таки в этом смысле будем оптимистами, потому что единственные, кому не нужна война, это, конечно, Россия. Всем остальным, ну, поскольку я Донбасс в данном случае от России не отличаю и не отделяю, то и Донбассу тоже война не нужна, Донбасс настрадался. Киевскому режиму война нужна, можно списать все, что угодно обвинить Россию в агрессии, попросить новые кредиты, новую помощь из-за того, что на тебя якобы напали. Западной Европе, ну, война не сильно нужна, но, по крайней мере, если Америка ее устроит, можно будет продолжать дудеть в американскую дуду. Американцы смогут опустить Европу в том смысле, что прервать сотрудничество экономическое, мы, кстати, об этом многократно с вами говорили, России и Европы, лишить Европу дешевого российского энергосырья и тем самым понизить и конкурентоспособность европейской экономики. Ну, в общем, многие, можно еще перечислять, найдут там свой профит и гешефт. А вот России пользы от этого никакого. Ну и сразу заодно, дорогие друзья, давайте разберемся с той самой конференцией, Мюнхенской конференцией по безопасности, на которой 15 лет назад Путин сказал свою знаменитую речь, и на которую в этом году, я так понимаю, поехал один Герман Греф. Честно говоря, странный какой-то выбор, но вроде у него там какие-то, значит, такие совсем неотложные дела, хотя я, наверное, думаю, что лучше бы, если бы никто от России не приехал, это было бы как-то правильно. Что там сейчас происходит? Зеленского встретили аплодисментами, выступил Кличко, который поблагодарил Германию за поставку 5000 касок, но сказал, что одними касками Украину защитить сложно. Зеленский, естественно, обвинил Россию в агрессии. Ну, что еще? А вот об этом хорошо написал Александр Рар. Есть такой замечательный немецкий политолог. Я сейчас вам процитирую один из его постов. Что он пишет? А пишет он, что ужасающе, именно так. Такое слово использует Александр Рар. Надо сказать, что он, в общем, такой человек спокойный, и в эфире спокойный, и в оценках всегда спокойный. И вот этот спокойный человек, анализируя конференцию, проходящую в Мюнхене, говорит следующее. Ужасающие сигналы. Итак, что там говорят? С 2014 года Россия – враг Запада. Расширение НАТО в будущем направлено против России. Раньше нам говорили, что против Ирана или против инопланетян, но никак не против России. На российские требования о разоружении Восточной Европы Запад не пойдет. В случае войны на Украине Россию отключат от экономических связей с Западом. Это должно разрушить российскую экономику. Мы с вами об этом говорили, что это одна из целей провокации войны. Далее. Запад резко ограничит закупки газа из России. Мы об этом с вами тоже говорили. И выигрыш от этого будут только производители американского сжиженного газа. Далее. Евросоюз расширится на страны Западных Балкан. Украину будут забирать в Евросоюз. НАТО не ослабит, а усилит свое военное присутствие на границах с Россией. Мировой порядок должен дальше строиться на универсальных либеральных ценностях. Запад хочет использовать нынешний кризис для сплочения своих рядов. Вот такие вещи там говорят. Как вы понимаете, ни о каком компромиссе даже близко речь не идет. Запад продолжает давление, продолжает подталкивать Украину, ее вдохновлять, накачивать деньгами, ресурсами и всем возможным вооружением. А нас, Россию, слышать он не собирается. Единственный более-менее обнадеживающий сигнал, о котором говорит Александр Рар, это это возможный намек, такой аккуратный, Олафа Шольца о том, что НАТО все-таки может пойти на мораторий на свое расширение. Вот такая вот конференция, в которой Россия не приняла участие. Вопрос правильно? Да, конечно. Сейчас бы там разбирали личное дело Российской Федерации. Зачем это нам нужно? Так, дорогие друзья, теперь переходим к вашим вопросам. Прошу, я понимаю, у вас эмоций много, все-таки прошу формулировать в виде вопросов, а не в виде каких-то восклицаний. Так, ну, здесь вы анализируете, что может происходить, собственно говоря, вокруг ситуации Украины. Но что, дорогие друзья, еще важно? Вот вы спрашиваете, что происходит в Канаде. Значит, здесь тоже хотелось бы обратить внимание. В Канаде фактически введено военное положение. Некоторые называют его чрезвычайным положением. Я напомню вам, что там дальнобойщики заблокировали сначала мост, который вел из города, американского города Детройт в канадский город Виндзор. Кстати, так, на всякий случай, те, кто плохо разбирается в мировой политической системе. Главой канадского государства является отнюдь не премьер-министр Трюдо, а британская королева, которая его назначает. Вот, так сказать, одно из просто доказательств, которое прямо, как говорится, в ноги кидается. Смотришь, Детройт и Виндзор. Виндзор, да-да-да, виндзорская династия. Итак, дальнобойщики заблокировали мост, заблокировали в Оттаве в определенные районы. В общем, неудобно. И что делает правительство? Правительство принимает закон о вот этом чрезвычайном или военном положении. Значит, чем он интересен? Этот закон дает возможность правительству отменять какие-то гражданские права. Пожалуйста, запретить перемещение по территории страны. Значит, это, опять-таки, власть получает возможность кого-то назначать, что называется, не мирными демонстрантами, а какими-то преступниками. Дальше, согласно этому, ну, я бы сказал, абсолютно незаконному акту, можно блокировать финансовые счета людей. Что в итоге получается? В итоге правительство так и начало поступать. Значит, было принято еще 5 принципов, которые отличают военное положение. Я вот посмотрел на одном из ресурсов, рассказывающим про Канаду. Хочу с вами поделиться. Очень интересно. Первый из пунктов – это охрана пунктов вакцинации, которые приравниваются к объектам жизнеобеспечения. Далее, значит, детям до 18 лет запрещается ходить на эти протесты. Ну, это более-менее разумно, да, с этим я согласен. Дальше, защита военных мемориалов. Ну, наверное, тоже правильно, но что-то мы не слышали, что с военными мемориалами в Канаде что-то нехорошее происходит. И вот интересный пункт. Выполнение приказов. Значит, выполнение приказов, ну, грубо говоря, власти освобождает тех, кто выполнил эти приказы, от какой-то ответственности. О чем идет речь? Значит, вот приезжает эвакуатор, берет автомобиль и эвакуирует его. И тот, чей автомобиль, например, повредили, не может подать суд на этот эвакуатор. Так же, как человек, чей финансовый счет заблокировали, тоже не может подать в счет. Такая, знаете, финансовая, ну, как это сказать-то даже, в общем, неподсудность наступает у тех, кто выполняет распоряжение правительства. Теперь вопрос, чьи счета блокируют? Думаете, только тех, кто является вот этим самым дальнобойщиком? Нет, блокируют еще счета тех, кто, например, имел неосторожность перечислить деньги дальнобойщику. Человек, который собирал пожертвования, набрал 9 миллионов долларов, его заставили вернуть все пожертвования. Так вот, еще теперь пошли по цепочку и начали блокировать счета тех, кто вот эти 9 миллионов наприсылал. Поэтому теперь пожертвования дальнобойщикам в конвертиках приносят. Ну, а если вы спросите, кто их финансирует, ну, вот об этом информация тоже уже пошла. Илон Маск, он не говорит, что финансирует, но поддерживает. И вообще все больше информации о том, что финансовые потоки для подобных акций, а я не верю, что подобные акции могут просто так произойти спонтанно, финансируются с территории Соединенных Штатов Америки. Спросите, зачем это США? Вопрос неправильно формулировать. Не США против Канады, а две части мирового политического истеблишмента между собой борются. Одни выступают за, так сказать, промышленное развитие, другие за то, чтобы финансовый капитал развивался. И вот дальше начинается борьба вокруг ковидных ограничений, которые продвигаются как раз капиталом финансовым против капитала промышленного. В целом же, единственное, что пока хорошего из канадских событий мы увидели, это то, что даже на Западе люди понимают теперь, что, в общем-то, все разговоры о свободе, о демократии остаются только словами. И если ваши деньги в электронном виде лежат на каком-то счету, они, в общем-то, не совсем ваши или даже вообще не ваши. Потому что кто-то за вас может решить, что вы с ними можете делать, а что нет. Пойдете в магазин что-то купите, вам можно. А если вы решили помочь кому-то перечислить деньги, то нельзя. И у вас их вообще заблокируют, а потом и могут отнять. Ну и последнее, что хочется здесь сказать. Значит, премьер-министр Джастин Трюдо, ну, совсем, как говорится, мне кажется, потерял осторожность и дипломатичность, потому что в отношении, подчеркиваю, мирных, ну, не демонстрантов, а протестующих против всех этих ограничений, он использует такое слово, как «разрушить жизни». То есть говорит, мы разрушим ваши жизни, мы уволим вас с работы, мы возбудим уголовные дела, мы и так далее перечисляет. Ну, а для того, чтобы был бы повод для того, чтобы сделать. Мы с вами опять возвращаемся к тому, с чего начали, что информационное обеспечение – это сегодня главное. Так вот, для того, чтобы провести этот закон и как-то сформировать общественное мнение в Канаде, что произошло? Королевская конная полиция, опять-таки, смотрите, полиция-то королевская, но никак не демократическая какая-нибудь там муниципальная, задержала 11 протестующих в Оттаве. При них, вроде как, по сообщениям, были ножи и огнестрельное оружие. И вроде как эти люди, то ли, я не знаю, говорили они что ли, или писали где-то об этом, непонятно, собирались применять вот это все, весь этот арсенал против сотрудников правопорядка, если те попытаются, значит, разогнать вот этих самых дальнобойщиков. Были ли эти 11 задержанных? Кто они? Были ли у них какие-то эти самые вот это вооружение? Собирались ли они его применять? Непонятно. Но на общественное мнение это определенным образом влияет. Так что вот для этого, собственно говоря, все и делается. Так, двигаемся дальше по вашим вопросам, дорогие друзья. Вот вы пишете, что... Еще раз хочу сказать, в чате, который у нас здесь с вами работает, никто никакие сообщения не удаляет. Вот я сижу в эфире, мне, правда, так сказать, этим заниматься некогда, незачем, и я не вижу в этом никакого смысла. Поэтому, пожалуйста, вопросы. Николай, почему Россия и Беларусь не прекращают поставки ГСМ в Украину? Значит, ну, во-первых, на Украину, да, на Украину. Для меня это тоже был большой вопрос. Вопрос этот для меня был большой, начиная с 2014 года. Я считаю, что это неправильно по многим причинам. И если мы хотим прекратить этот конфликт, мы должны были вводить санкции против украинских властей с самого начала. Еще лучше не признавать их. Ну, ошибку никогда не поздно исправлять, даже если она совершена. Поэтому необходимо ввести мораторий на продажу ГСМ на Украину. Я думаю, что он уже фактически действует, дорогие друзья, потому что украинская сторона, понимая всю эту перспективу, вот совсем недавно фактически отключилась от энергосетей Украины, прошу прощения, России и Белоруссии. И не переподключилась, а, наверное, увеличивает поставки электричества со стороны Запада по той же самой причине. Но, вы знаете, когда несколько лет назад были какие-то проблемы с электричеством в каких-то из областей Украины, вот у нас прям по телевизору мы увеличили поставки-то. Мне кажется, это глубокая ошибка. Помогать государству, которое называет тебя врагом, ну, это крайняя степень наивности. Если же кто-то думает, что помогая вот таким образом, это будет как-то преподнесено в медийном поле Украины, и рядовой житель Украины будет благодарен России за то, что она электричество перебросила в сложный период, ну, мне кажется, это еще большая наивность для государственных деятелей, конечно, ну, что называется, недопустимая. Но, еще раз подчеркну, ошибки совершают все, просто надо их вовремя исправлять. Когда будут судить предателей, которые развалили СССР? Встречный вопрос, дорогие друзья, скажите, пожалуйста, а когда судили каких-нибудь предателей? Ну, вот при Сталине судили предателей, которых потом стали называть невинными жертвами сталинских репрессий. Товарища Тухачевского, его подельников, ну и так далее. Правотроцкистский блок, значит, там бухаринцев, зиновьевцев и так далее. Вот этих предателей судили. А еще скажите, пожалуйста, каких предателей когда судили? Приведу вам пример. Когда нацисты шли к власти, один из лозунгов, который очень нравился немецкому избирателю, был следующий. «Ответят ноябрьские преступники за свои преступления». О чем шла речь? Германия произошел, ну, фактически государственный переворот в ноябре 18 года, после чего под видом перемирия новая власть в лице канцлера Эберта немедленно подписала самую невероятную капитуляцию Германии. Просто невероятную. Сейчас не буду вам рассказывать, как-нибудь отдельно об этом поговорим. Вот ноябрьские преступники. И нацисты говорили, мы придем к власти и всех их будем судить. Пришли к власти, ни одного не судили. Ни одного. Господина Ротшильда посадили в Вене в поезд с красными ковровыми дорожками и в Швейцарию, значит, вывезли. Никого не судили. Поэтому, дорогие друзья, когда вам говорят такие красивые лозунги, надо понимать, что никто никогда этого не делает и не выполняет. Товарищ Сталин никогда не обещал судить каких-то предателей. Но когда предатели появились, их судили. И это была сталинская линия, невзирая на то, нравится кому это или нет. И эта линия продолжалась и в ходе Великой Отечественной войны, и после нее. Вспомните, что предателя и Власова повесили, и предателя генерала Краснова повесили, потому что они были предатели. После Сталина, да, впрочем, и до него, и параллельно с ним, я не знаю случаев, когда бы вот такие громкие лозунги и обещания выполнялись. Так, дальше. Вот какие-то странные вопросы вы задаете, дорогие друзья. Давайте все-таки задавать нормальные. Не будем тратить время на ерунду. Николай, возможно ли сирийский сценарий помощи России войсками ЛДНР путем использования высокотехнологичного оружия на дистанции без участия в наземных операциях? Дорогие друзья, сценарии могут быть совершенно разные. Но на сегодняшний день Луганск и Донецк ЛНР, ДНР. Это два государственных образования. Слово самопровозглашенное, заметьте, у нас уже отпали и пропали, потому что любое государство всегда является самопровозглашенным, и говорить это в отношении ДНР, ЛНР, ну тогда давайте в отношении США говорить. Там же тоже отцы-основатели собрались и самопровозгласили. Не король же своим указом британский основал Соединенные Штаты Америки. Любое государство всегда является самопровозглашенным. Вот Федеративная Республика Германия, как она была провозглашена? Это что, наследник Третьего Рейха, что ли? Ну, нет. Это в оккупационной зоне британской и американской собрались германские деятели в середине 40-х годов и самопровозгласили, ну, под внимательным контролем оккупационной администрации американской и британской, государство под названием Бизония, а потом Федеративная Республика Германия. Так что всегда все самопровозглашается, и на этом никакого акцента делать не надо. Значит, помощь ЛДНР оказывается. Государственное признание, вы мою позицию знаете, надо признавать. У президента на столе лежит послание от депутатов Государственной Думы. Президент будет на это послание реагировать. Как? Мы с вами увидим. Сроки мы с вами увидим. Ситуация идет очень по нехорошему сценарию. Ситуация накаляется, но это и, может быть, приближает определенные решения. Здесь, как говорится, поживем, увидим. Как дальше будут действовать? Здесь шаблонов нет. Признание ДНР и ЛНР не означает автоматический ввод российской армии туда. Ничего, вот прямо, знаете, обязывающего такого нет. Можно действовать так, можно так, можно так. Главное, решить ту задачу, которая необходима, чтобы на Донбассе больше не было войны. И очень желательно, чтобы все попытки втянуть Украину в войну с Россией, а Россию в войну с Украиной, были купированы мирными средствами. Ну, вот это самая главная задача. Так. Ну, здесь у вас дискуссия, дорогие друзья. Значит, что мне представляется еще важным? Вот, про Трюдо пишут. Да. Почему в России не объявят Трюдо нелегитимным, диктатором? Почему не ведет себя как Запад? Почему не фиксирует массовое мнение? Итак, дорогие друзья, политика – это всегда вещь такая прагматичная. Не будем говорить циничная, скажем, прагматичная. Вот представьте сейчас, руководство России выходит и говорит, вы знаете, мы возмущены тем, что происходит в Канаде. Надо это сделать? Конечно, надо. Обязательно надо, с моей точки зрения. Потому что нужно быть, точно так же, как наши западные партнеры, вставлять им шпильки в одно место по поводу того, что они делают со своим собственным населением. Надо? Надо. Вопрос, что мы можем сделать? Ввести санкции против Канады? Ну, наверное, можем. Вопрос, какие? В хоккей не будем с ними играть? Ну, не знаю, хорошо ли это. Товары не будем покупать? Так вы видели у нас в магазинах канадские товары? Я лично не видел. Ну, может быть, в Санкт-Петербурге и Москве нет, а где-то еще есть канадские товары? Да нет их. Какие у нас рычаги влияния на ситуацию в Канаде? Никаких. Почему Запад вводит санкции против России? Потому что мы от него в определенных сферах зависим. В финансовой сфере мы являемся продолжением западной финансовой системы. В экономике вот этот консолидированный Запад где-нибудь что-нибудь нам обязательно продает. И, может быть, не канадская компания нам поставляет какое-нибудь нефтедобывающее оборудование, а какая-нибудь британская или американская или еще какая-то. Понимаете? Если бы речь шла об одной Канаде, то Канада нам тоже бы ничего сделать не могла, и ее заявления выглядели бы ровно так же. Да, зафиксировали какой-то факт, но воздействовать на ситуацию Канада бы не могла. Но уникальность, опасность ситуации, которая сегодня есть, наши противники никогда не были так консолидированы. Всегда была Австро-Венгрия, Германия, Франция, Великобритания. Они между собой соединялись, разъединялись, что давало нам определенную свободу маневра. Мы либо с этими против тех, либо с теми против этих, либо с нашими вечными союзниками, армией и флотом, против там определенных вот каких-то коалиций. А сейчас они все оказались вместе. Почему? Ну, потому что в 1991 году Советский Союз был ликвидирован предателями, и все, что мы кровью наших миллионов солдат получили, просто взяли на блюдечки с голубой каемочкой и им передали. И все, и дальше они могли делать в течение, ну, примерно 10 лет все, что угодно. Мы на это смотрели так, ну, как бы, пусть делают, они же хорошие, можно. То есть, опять-таки, встав на точку зрения того, что мы плохие, а они хорошие, мы позволили им сделать все, что они даже не должны были бы делать и даже говорили, что делать не будут, это я имею в виду распространение НАТО на восток, в итоге вот имеем такую печальную ситуацию. Но еще раз, не бывают ситуаций, которые изначально проигрышны. Вы видите, что дойдя в какой-то своей монополии политической до вершины, монополия начала трещать, начал подниматься Китай. Мы начали восстанавливать нашу вооруженную силу. И смотрите, я даже не знаю, когда наша армия российская, русская, была так хорошо готова к войне, как сегодня. Честно говоря, знаете, подумал на эту тему. Вот, может быть, вы мне напишите вашу точку зрения. Не могу вспомнить. Советская армия, да, была большой, но, как показали события 91 года, она не предотвратила крушение государства, а потом очень быстро деградировала. И во время гражданской войны, давайте называть вещи своими именами, в Чечне армия собиралась к сбору по сосенке. Она очень быстро потеряла боеспособность. Накануне вторжения Гитлера, вроде армия была у нас очень-очень хорошая, но какой чудовищный разгром 41 года произошел. Да, оправились, да, выиграли войну, но все-таки выяснилось, что к войне-то были не готовы. Про Первую мировую я уж вообще говорить не буду. Винтовки закупали везде, где только можно было закупать, потому что не хватало винтовок. И это что, готовность к войне? Я уж про снаряды вообще не говорю, просто снарядов не хватало у всех армий, может, у нас в чуть большей степени. Но винтовки-то ж можно было запасти. А то у нас один полк с винтовками японскими, другой с трофейными австро-венгерскими, третий с британскими. И представляете, а как это все снабжать, как это все вместе как бы сочетать? Ну, так что вопрос о готовности нашей страны к войне – это вопрос такого серьезного исторического исследования. Да, вот, пожалуйста, накануне войны с Наполеоном, нашествие 812 года. Да? Помните, с чего началась, собственно говоря, Отечественная война 1812 года. С того, что русская армия начала отступать от границы, чтобы соединиться с другой русской армией и вместе дать Наполеону бой. Потому что перед войной, почему-то, послушая там определенных специалистов, разместили армию прямо на границе, а другую отвели в сторону. И едва Наполеон не сумел разгромить армию по частям. Вопрос, ну это как? Это что, подготовка к войне, что ли? Ну, странное. Так что, дорогие друзья, давайте все-таки реально оценивать то, что у нас сегодня в стране происходит. Так, если бы не ленд-лиз, вы бы проиграли. А, кто-то пишет. Но для вас ленд-лиз больше не будет. Он будет для Украины. Ну, значит, господин с Украины пишет. Давайте с ленд-лизом разберемся. Сразу хочу сказать подробно об этом в моей книге «Сталин. Вспоминаем вместе». «Сталин после войны» во втором томе. Значит, первая форма ленд-лиза. Ленд-лиз – это не подарок. Ну, украинские деятели этого не понимают, поэтому у них военная помощь Великобритании. Это день, это оружие, проданное в кредит. Ленд-лиз немножко по-другому. Это аренда с правом выкупа. Ну, примерно вот ближе всего можно так назвать ту форму поддержки, которую Соединенные Штаты оказывали странам, которые воевали с теми, с кем хотели бы Соединенные Штаты, чтобы они воевали. Итак, идут поставки, платить надо за то, что останется целым в итоге использования. Поставки в целом примерно 12-13% от произведенного, по разным категориям по-разному, но примерно 12%. Это существенно? Существенно. Справились бы без них? Справились. Понесли бы большие потери, меньше бы у нас была мобильность армии, потому что, например, там вот эти все студебекеры автомобили были грузовые из Соединенных Штатов Америки. Да, ну, не будем отрицать, помощь была существенная, но не решающая. И далее Соединенные Штаты Америки после, уже в 1945 году, свернули это все и потребовали вернуть им деньги. Значит, долгая была дискуссия, Сталин считал, что они несправедливо оценили. Были переговоры по суммам, они прерывались, дальше отношения ухудшились. В итоге Сталин заплатил немножко денег, потом при Брежневе еще немножко заплатили, а потом при Горбачеве подписали, что мы должны, по-моему, 600 миллионов долларов. В итоге, насколько я понимаю, вот буквально прям пару-тройку лет назад мы наконец-то рассчитались за ленд-лиз. Так что товарищ Сталин все сделал очень хорошо. Мы получили оружие, какие-то товары, необходимую амуницию, там все, что нам было тогда необходимо, мы получили в 42-м, 43-м, 44-м, а рассчитались, там, не знаю, в 2016-м. Ну, по-моему, в вполне себе нормально. Украина никакого ленд-лиза не получит, дорогие друзья. Украина вообще ничего не получит бесплатно. Все, что получает Украина, это рост государственного долга под проценты. В крайнем случае будут сами себе выписывать кредиты, выплачивать сами себе проценты и еще больше закобалять украинскую экономику. Дорогие или недорогие украинские наши братья, находящиеся в плену определенных иллюзий, ну, вы не понимаете, что ли, с кем вы имеете дело? Никогда никому англосаксы бесплатно не помогали. Так, ну что, давайте последние вопросы. Почему наши не могут предъявить ультиматум Зеленскому, или вы в течение 48 часов начинаете выполнять Минские соглашения, или мы признаем ЛНР и ДНР и дальше своей территорией? Ну, во-первых, вы не можете предъявить ультиматум, что вы признаете свою территорию, вы можете признать только независимость ДНР и ЛНР. Кстати, хочу сказать, что вообще-то референдум по независимости уже прошел в ДНР и ЛНР в 2014 году. Это было. Но там вопрос был сформулирован несколько иначе от крымского референдума. Это тоже нам с вами надо помнить. Напомню, в Крыму был референдум. Выступаете ли вы за то, чтобы Крым стал, значит, независимым и присоединился к Российской Федерации? Вот так. А на Донбассе было просто. Хотите ли, чтобы независимым? Так что за независимость народ Донбасса уже проголосовал, а за присоединение России пока этого, собственно говоря, не было. Но речь идет сейчас о признании независимости ДНР и ЛНР. Дальше будет уже видно. Но вот дело, мне кажется, так потихонечку к какому-то ультиматуму и движется. Потому что террористические акты, которые происходят, взрыв газопровода, взрыв машины, обстрелы территории, ну, в общем, создают атмосферу, прям скажем, определенного свойства, которая к легким разговорам точно не располагает. Так. План вакцинистов сворачивается, так как европейские страны начинают смягчать ограничения, открывать границы. Значит, дорогой читатель, вы, наверное, не смотрели другие наши эфиры. Повод посмотреть, кстати. Вопрос сворачивания мировой эпидемии уже решен. Стартовый пистолет – это снятие всех ограничений в Великобритании. На фоне 200-тысячных заболеваний в сутки снимаются все ограничения, следом начинают снимать другие государства. И теперь вопрос не в том, снимут или не снимут, а в том, как быстро пойдет процесс отказа от этих ограничений в различных государствах. Так что здесь можно считать, что вопрос уже решен. Почему не обращаем внимание на Великобританию? Ну, потому что это главный по политике в мире. Вот мое глубокое убеждение именно такое. Это первое. Второе. Билл Гейтс, выступая на той самой Мюнхенской конференции по безопасности, о которой мы с вами сегодня уже говорили вчера, сказал о том, что опять будут эпидемии. У него, знаете, как методичка какая-то приходит новая. Сначала он говорил, что будут эпидемии, все страшные, 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 и одна все страшнее другой. Слушайте, откуда человек знает вообще? Вот мы с вами понятия не имеем, а он все знает, что будут страшные эпидемии, и одна будет страшнее другой. Потом, некоторое время назад, примерно недели три, как раз после того, как в Великобритании все сняли, он сказал, что все нормально, как говорится, ковид уходит, все в порядке. И вот теперь пришла новая методичка. Ковид уже ушел, но будет опять снова страшная эпидемия. Это как раз вот к вопросу борьбы мирового истеблишмента, как достигать определенного кризиса. И это тоже связано с событиями на Украине. Есть только два способа создания мирового кризиса. Первый – это мировая война или крупный военный конфликт. И второй – создание провоцирования экономических сложностей вроде Великой депрессии. Оба этих варианта иногда переплетаются, иногда параллельно, иногда перпендикулярно ведут к нужному результату для мировой закулисы. Созданию сложностей и скупки мира по дешевке. Вот если опять заговорили о войне, это значит не получилось с мировым кризисом. Но если опять начинают говорить о мировой эпидемии, слушайте, это значит, что война не получается. Одним словом, оптимизм давайте с вами все-таки сохранять. Ну и самый последний вопрос, дорогие друзья. Так, это все эмоции. Так, ну давайте вопрос, дорогие друзья, напишите прямо сейчас. Так, прокомментируй, пожалуйста, план Украины по зачистке Донбасса. Значит, план Украины по зачистке Донбасса прокомментировать очень просто. Создать серию провокаций, обвинить в нем Донбасс, обвинить в нем Россию, спровоцировать военный конфликт и в случае участия России и ответа со стороны Донбасса кричать, что на тебя напали. Вот, собственно говоря, и весь план. убежден, что до этого план был несколько иной, а сейчас он трансформировался именно в такой вариант. А до этого вариант был следующий. Повторение хорватского сценария. Быстрый удар, не считаясь ни с какими жертвами, отрезать Донбасс от России, навести там максимально быстро порядок любыми бесчеловечными средствами. Дальше туда приедут западные журналисты, которые, даже если тела убитых будут валяться на улицах и расстреливать на их глазах будут женщин и детей, они будут их не замечать. Просто вот будут снимать торжествующие колонны с цветами, которые, собственно говоря, приедут туда вместе со съемочными группами. Цветы их тоже им выдадут прямо на месте. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя встреча с вами заканчивается. Завтра хочу напомнить, что в 7 утра по московскому времени мы с вами болеем за наших хоккеистов. Будем вставать с утра и смотреть эту игру. Надеемся, что мы у финнов выиграем. Ну и будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует на Донбассе и все это прекратится. Хотя, честно говоря, надежды на это все меньше, меньше и меньше. До свидания.